Александр Шишонин. Учебник для родителей. Как зачать, родить и вырастить здорового и умного ребенка. Читает Игорь Гмыза. Зачем написан этот учебник для родителей? Принимал я больных в кабинете, поздно ложился, вставал рано. Пациенты при ярком свете раскрывали свои мне раны. Олег Григорьев. Душа. Даже к самым простым приборам типа флешки или пауэрбанка порой прилагаются инструкция и документ о гарантии, не говоря уж о телевизорах и автомобилях. Причем для машины инструкция представляет собой целую книгу. Человек устроен намного порядков сложнее машины. Особенно человек маленький, потому что он растет. Не зря в мединститутах педиатрические факультеты считаются самыми трудными. Представьте себе, какой толщины была бы инструкция к автомобилю, если бы вам нужно было не просто освоить готовый взрослый автомобиль с конвейера, а вырастить его самому из игрушечного, вскармливая из ложечки особым легким эфиром, потом начать постепенную прикормку высокооктановыми бензинами, постепенно доходя до солярки, выгуливать, носить на ручках и играть с ним, учить ездить, водить в автосадик, чтобы ваша машинка пообщалась с другими малышами. А ведь там вашу легковушечку могут плохому научить, особенно грубые грузовики. А детей нам в роддоме выдают без всякой сопроводительной документации и гарантий. Что родили, то и получите. Возврата не предусмотрено. Любой брак ваш. Поэтому заботиться о своем будущем потомстве нужно задолго до его рождения и не ослаблять воспитательного напора потом многие-многие годы. А инструкции к детям не прилагается. Считается, что помогать вам в формировании вашего маленького человечка должны другие люди, особо обученные специалисты с соответствующими образованиями, воспитатели, педагоги, врачи. Но вы же знаете, своя рубашка ближе к телу. И если хочешь сделать хорошо, делай это сам. Ваши дети чужим людям по барабану. Положение усугубляется тем, что многие врачи, как ни странно, не вполне понимают некоторых вещей, о которых пойдет речь в этой книге. И мне даже трудно их винить, поскольку вся система медицинского образования за последние 100 лет медленно и незаметно, словно огромный корабль, повернулась по ветру фарминдустрии, заменив путеводный курс клинического мышления курсом доказательной медицины, при котором думать самому не нужно. За тебя уже подумали другие, проведя двойное, слепое, рандомизированное исследование. Куда уж лучше. Тебе, как роботу, нужно только исполнять протокол. Прописать нужные таблетки в соответствии с полученными анализами. Да и некогда современному поликлиническому врачу особенно думать-то. У него конвейер. Успевай только формуляры заполнять. Доказательная медицина своими протоколами занавесила собой конкретного больного. Не остается времени порой даже взглянуть ему в глаза, не говоря уж о том, чтобы подумать, что с ним не так и почему это происходит. Может, прежде чем таблетки прописывать, поинтересоваться, что этот ребенок ест, о чем он думает и почему, какая обстановка у него дома, как проходили роды, потом посмотреть на его папу, на маму. Но нет, это все пока еще недостижимая роскошь из далекого будущего. Да и то, если человечество пойдет в правильном направлении, а не запротезирует себя до состояния киборгов, окончательно обесчеловечив. А ведь протезы, которые мы так не любим и себе не желаем, это не только механические устройства для ущербного восполнения утраченной живой функции. Задумайтесь о том, что, например, таблетка, на которую гипертоника или диабетика сажают на всю оставшуюся жизнь, есть не что иное, как химический протез. Если нет ноги или зубов, без протезов не обойтись. Но если все внутренние органы на месте, может быть, лучше восстановить их работу, чем подсаживаться на химический костыль. А сейчас бывает так, что уже 12-летних детей приводят на прием и им ставят гипертонию. И сажают на таблетки. Это что же творится такое? Ребенка еще можно починить, а не инвалидизировать с самого детства, ведь таблетки нас медленно разрушают. В общем, эта книга для тех, кто предпочитает иметь максимально здорового ребенка при минимуме болезней и считает ответственным за него не только чужого дядю, но в первую голову себя, как родителя. Респект таким и уважуха. А также эта книга в помощь. Часть первая. Пролог жизни. Природа щедра на сюрпризы. Философское отвлечение. Соседка, слышен голос твой. Рыдание, стоны, крик и вой. Ты что, рожаешь или как? Нет, я беременею так. Народная. Меня не зря называют философствующим доктором. Хорошо, что не идиотом с побочными ассоциациями, как друзья называли Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. До Нобелевского лауреата мне еще далеко. Но поразмышлять о жизни я люблю, и подобного рода отвлечения часто допускаю, заставляя знакомых их выслушивать. Они и терпят, и вам придется. А кому сейчас легко? Вот вы, например, никогда не задумывались о корнях религии. Люди религиозные полагают, что нечто невидимое, но всеобъемлющее руководит нами, нашей жизнью. С другой стороны, практически все религии имели в своей основе культ вполне видимого невооруженным глазом солнца. Оно считалось главным богом, то есть уже древним людям было ясно, что именно наше светило поддерживает жизнь на Земле. Сейчас мы это понимаем еще больше, зная разные слова типа фотосинтез, но это никак не объясняет сложности процессов биологического развития, как растений, так и животных. Биология развития — это темная материя для науки о живом. Как из семечка появляется дерево, а из яйцеклетки, слившейся со сперматозоидом, человек? Понятно, что все идет по определенной программе, но также ясно, что целиком эта программа в генах не прописана. Слишком уж много нужно прописать на слишком ограниченном объеме ДНК. Движение триллионов клеток, которые они должны осуществить, чтобы выстроить организм. Никакого ДНК не хватит. Да и как прописать в одной клетке согласованные действия всего их ансамбля? Откуда клетка знает, что делает другая клетка в данный момент и что в этой связи делать ей самой? Как одна клетка решает, что ей и всем, кто левее нее, нужно превращаться в нервную ткань, а соседняя с ней клетка зародыша понимает, что ей, ее потомству и всем, кто расположен правее нее до определенного рубежа, нужно превращаться в мышечную, например, ткань или сосудистую? Кто проводит эту невидимую черту между клетками и отдает неслышимую команду на перестроение? Как одна клетка решает, что ее потомству нужно стать будущим головой, а другая — сердцем? А учитывая, что все получается из одной единственной клетки, как эта самая клетка решает, кто из триллионов ее потомков должен стать кишечником, кто — пяткой, а кто апоптозно отмереть, ликвидировав эмбриональные жаберные щели или перепонки между пальцами? Мы этого не понимаем. Зато мы знаем другое. Как известно, каждому добросовестному налогоплательщику один вид животных или микробов, вынутый из биосферы, существовать вне биосферы, как сферический конь в вакууме, не может. Поэтому эволюционно биосфера возникала и развивалась вся целиком. Она создавалась синтетически, а не аналитически, как единое холистичное целое. Целиком зависимое от внешних, планетарных и космических обстоятельств. По аналогии можно предположить, что развитие конкретного организма также оркестрируется не только и не столько его внутренними потенциями, сколько внешними факторами. Начиная с таких совершенно очевидных вещей, типа доставки питательных веществ и кислорода через пуповину от матери к плоду, и заканчивая совершенно неочевидными, именно организм матери, будучи для плода внешним миром, каким-то таинственным образом руководит этапами его построения, порядком возникновения и роста тканей. Причем не исключено, что это делает не только один материнский организм, но и планетарное окружение в целом. Каков же конкретный механизм формообразования, наука пока себе не очень представляет. Зато, повторюсь, уже приходит понимание, что одних генов для этого мало. Гены — это просто последовательность оснований, кодирующих последовательность аминокислот в белках, не более. Кирпичики, из которых строится здание организма. Но где находится сам проект? Не в кирпичах же. генетика изучает кирпичи, анатомия и прочие разделы биологии изучают уже построенные здания. Но никто пока не в курсе, как оно из этих кирпичей строится, где находятся чертежи и как осуществляется руководство процессом строительства. Геном ведь работает не на уровне организма, а только на уровне клетки, внутри которой он, собственно говоря, и располагается. И потому геном реально кодирует только биохимию и поведение одной клетки. А кто же, какой невидимый науке фактор выстраивает организм в целом? Какой дирижер стоит над делящимися клетками? Ведь клетки умеют только делиться да производить белки. Так почему из делящихся клеток образуется не бесформенный комок, а оформленный организм с дифференцированными клетками? Как в этом растущем сборище клеток вдруг прописываются программы поведения и реагирования, которые биологи называют врожденными рефлексами, целого организма, а не отдельных клеток? Вот вам простейший пример с безответным вопросом. Когда клетки начинают делиться, первой образуется нервная ткань в виде плоского микроскопического листка, который потом начинает сворачиваться в нервную трубочку. Как клетки на краю плоского листка узнают, что им нужно начинать образовывать трехмерную структуру? Какая сила и по какому сигналу начинает заворачивать края этого листка по направлению друг к другу? Ведь переход из двухмерной модели в трехмерную конструкцию требует некоего внешнего воздействия — поднять края ковра и свернуть его. Как клетка с помощью генов может делиться, я понимаю. Но как гены могут ориентироваться в пространстве без внешнего управления? Никак. Поэтому начинаем искать это внешнее управление. Мы видим, что, во-первых, над плодом есть структура материнского организма, частью которого он является и который каким-то образом руководит процессом. Во-вторых, над материнским организмом нависает вся биосфера, частью которой является материнский организм и без которой никакой организм существовать не может. Точнее, может, но очень-очень короткое время, как клетки убитого человека некоторое непродолжительное время еще живы после смерти организма. И в связи с этим я бы вновь обратился к Богу Солнца, а также солнечным и земным электромагнитным циклам. Известно, что зародыши, помещенные в клетку Фарадея, то есть в гипомагнитную среду, вырастают дефектными. Процесс вынашивания в условиях вне магнитного поля идет с нарушениями. То есть существует совершенно четкое внешнее оркестрирующее воздействие на нас со стороны всей Солнечной системы, включая длинные электромагнитные циклы больших планет, а также лунные, солнечные и земные магнитные циклы. Скажем, менструальный цикл сидит на периоде обращения Солнца вокруг своей оси, к каковому периоду привязан и сидерический лунный цикл. Тем, кому сейчас на ум пришло слово «астрология», а за ним сразу выскочило слово «лженаука», рекомендую послушать на Ютубе пару лекций профессора Шноля, записанных когда-то для лектории телеканала «Культура». Называются они «Космофизические факторы в случайных процессах». А сам профессор работает на кафедре биофизики физфака МГУ и всю жизнь, ему уже за 90, занимается влиянием циклических космофизических факторов на биологические процессы. В свое время он открыл колебательную активность белковых молекул, зависящую от астрономических параметров, но всей жизни не хватило Шнолю, чтобы понять механизм влияния небесных светил на биообъекты. В чем он честно и признается. Не то ли это невидимое, что мы принимаем за Бога и что нами управляет? Таким образом, вся информация о формировании жизни записана во всей системе жизни целиком. И потому беременная женщина, или желающая стать таковой, должна очень внимательно относиться не только к своему плоду, но и к себе, а также к окружающей среде. Но, по меньшей мере, ей нужно уметь выбирать себе физическое окружение — воздух, питание, движение, обстановку, людей. Чувствовать свою вовлеченность в этот мир. Ибо на вас и на будущее вашего ребенка, на его социальную успешность могут влиять даже те факторы, про которые и не подумаешь. С некоторыми из них я вас попытаюсь познакомить в этой книге. Ну и чтобы завершить разговор тем, с чего мы начали, религии, хочу поделиться следующей мыслью. Как в общественной жизни, так и в науке происходит движение в сторону измельчения и атомизации, в сторону анализа, а не синтеза. Это не приводит к целостному пониманию, а приводит к раздроблению знания в науке и разобщению в обществе. Социум затачивается на свою собственную клетку — человека. А общественно значимые мотивы уходят в сторону. И я сейчас не ратую за социализм, упаси Боже. Для меня самого это неприемлемо, потому что я не понимаю, как подобная система может работать с точки зрения природы. Я говорю о том, что кроме личностного момента должно быть еще и понимание себя как части единого огромного организма. И потому мы должны друг к другу соответствующим образом относиться. Быть сонастроенными друг на друга. Тогда религиозные заповеди про «не убий» и «не укради» станут просто ненужными, если у людей будет вот это понимание общей взаимозависимости. Причем не только людей от людей, но и нас от всей биосферы, от всей природы. Частично мы видим это сегодня в рождении экологического сознания, но хотелось бы большего. Например, понимание того, что от твоего личного здоровья зависит благополучие и здоровье всего организма цивилизации, поскольку мы — клетки этого великого организма. Будьте здоровы! Научная мистика в поле микроскопа. Я сам в мистику не верю. Я же врач. Прямо как Антон Чехов, Михаил Булгаков, Станислав Лем, Конан Дойл, Василий Аксенов, Викентий Вересаев. Много на свете было прекрасных врачей, естественников, близких наукам и далеких от чудес. Но, как всякий образованный человек, я краем уха наслышан про разные эзотерические дела, да и вы наверняка читали про всякие там семь тонких тел, про ауры, невидимые глазом и тому подобное. Так вот, спешу рассказать вам про то, как ученые однажды пронаблюдали тонкое тело. Нет, я не про Кирлян-эффект, который некоторые просветленные духовицы называют способом фотографирования ауры и который является собой просто коронный разряд вокруг объекта, живого или неживого, в высокочастотном электрическом поле. Красивые снимки ауры пальца или целиком человека даже пытались использовать для диагностики, так же, как, например, используют иридодиагностику. Но потом это направление в медицине как-то заглохло. Однако я поведу речь совсем о другом, хотя научным и инженерным достижениям супругов Кирлян, которые экспериментировали с генераторами Теслы, отдаю должное. Итак, в 2011 году в университете Тафтса, США, биологи изучали эмбриогенез головастиков. После чего с некоторым потрясением сообщили, что перед тем, как из неопределенного клеточного массива сформируется мордочка головастика, ей предшествует возникновение электромагнитного призрака этой мордочки, надетого на голову головастика, словно маска. И вот на том месте, где у призрачного электромагнитного оттиска, или, если хотите, ауры, были глаза, нос и рот, потом образуются делящимися клетками реальные глаза, нос и рот. Причем электромагнитный призрак был даже снят на видео. Что же это за электромагнитный призрак такой? Это некий каркас, или, как его назвали исследователи, паттерн из биоэлектрических сигналов, то есть организованный поток ионов, образующий вокруг головки головастика определенный рисунок, который характеризуется разным электрическим напряжением и уровнем кислотности pH в разных местах. Если жидкость подкрасить специальным красителем, то области повышенного напряжения, высокой концентрации отрицательно заряженных ионов, начинают светиться, образуя в зоне видимости микроскопа то самое полевое лицо головастика, светящуюся маску будущего физического лица. Исследователь Дэнни Адамс, первым увидевший это чудо природы, так охарактеризовал свое состояние в тот момент. «Я был совершенно потрясен. Теперь я знаю, что буду изучать в течение следующих 20 лет». Ученые не были бы учеными, если бы не попытались помешать этому природному процессу. Они разными способами тормозили и смазывали полевой электромагнитный фантом, мешая ионным потокам. В результате без внешней индукции, то есть без полевого управляющего воздействия, сбивался процесс эмбриогенеза, и начинали получаться головастики с уродливыми мордами. То есть именно электромагнитная составляющая процесса здесь превалирует. Раньше генетики думали, что гены производят белки, и в результате получаются формы тела и органы. Но оказывается, именно задающее поле включает экспрессию разных генов. Еще в 30-е годы прошлого века на полевой характер процесса клеточного деления обратил внимание русский и советский биолог Александр Гурвич, открывший слабое свечение делящихся клеток в ультрафиолетовом диапазоне. Поскольку он знал несколько языков, большинство из его 150 научных работ опубликовано на немецком, английском и французском языках. Именно он вслед за физиками ввел в биологию незаслуженно подзабытое слово «поле».